Оружие света. Воистину, слеп тот, кто не хочет видеть. Среди практических занятий по римскому праву наш старый профессор как-то дал задание о преследовании клеветы. Обсуждая этот предмет, мы пришли к заключению, что клевета и диффамация в существе своем карались сравнительно мало. При этом мы спросили профессора, почему ни в одном законодательстве не карался произнесенный ложный факт. Помню, как добродушный профессор улыбнулся, воздел руки кверху и сказал: «Тогда пришлось бы посадить в тюрьму 9 десятых всего мира». Эти мечты студентов об ограждении человечества от ложных фактов рано или поздно опять вспоминаются. Само нагромождение разрушительных для человечества обстоятельств точно бы указывает, насколько следует обратить внимание на глубочайшие, целые океаны ложных измышлений, в большинстве сознательно направленных ко злу. Никакие современные законодательства, если бы даже и пытались иногда преграждать вредоносную клевету, не в силах бороться с шептанием лжи. Кто-то скажет, что это та же клевета, но очень многие подобные злошептания не подойдут под статью о клевете и, тем не менее, будут рассадником в высшей степени вредоносным. Даже если мы постараемся не обращать внимания на всякую ложь, которую, как птицы, щебечут люди, вообще не давая себе отчета, какие страшные приговоры иногда заключаются в веселом щебетании гостиных, то тем вред не уменьшится. Но кроме этих безответственных щебетаний, в мире разрослось множество заведомо ложных измышлений, имеющих единственную и вполне осознанную цель определенного вреда разложения и опустошения. Если бы начать перечислять встреченные каждым из нас факты такой заведомой вредоносности, то составилась бы огромная книга зла. Также на сцене иногда показывают делание слепков замка для поддельных ключей, чем внушают слабовольным зрителям разные вредные идеи. Перечислять вредоносные измышления было бы само по себе уже вредно, но нужно дать себе труд, хотя иногда подумать, сколько заведомой лжи шествует в жизни, разрушая на своем пути самые ценные, а часто и незаменимые возможности. Из храма люди стали выходить обновленными для новой клеветы. Звуками песнопений стала поощряться душа к злословию. Лучший героизм драмы стал побуждать к подозрениям. И молитва не становится ли угрозою? Так ли? Хорошо ли? Для смертельности яда змее не нужен гигантский рост. Мала ехидна и змейка коралловая. Пагубен яд даже малого скорпиона. Об обмане думает обманщик. О предательстве предусматривает предатель. Об ужасах терзается трус. Каждый по-своему. Скажи, о чем думаешь, и я скажу, кто ты есть. Конечно, если законы должны ограждать безопасность граждан, то ясно, что и законы против клеветы и лжи должны быть постепенно усиливаемы. Если человечество видит, что поток зла очень изобретательно увеличивается, то странно было бы бороться с ним средствами древнего римского права, кодекса Юстиниана или даже кодекса Наполеона, которому частично подражали многие последующие законодатели. Юстиниан, византийский император, активный завоеватель и строитель, провел кодификацию римского права. Если зло создало свои новые формулы, то ведь и противодействие должно быть постоянно обновляемо. Если каждый лжец будет сознавать внутри себя, что он произносит не только крылатое воробьиное слово, но и делает при этом нечто, предусмотренное уголовным законодательством, то он лишний раз подумает, не слишком ли дорого обойдется ему так полюбившееся злоречие. Вполне естественно, что усилившиеся своекорыстные угрозы и похищение детей в Америке вызвало усиление противодействующего закона. Конечно, вероятно, в эти дни Линдберг горько улыбается, сознавая, что этот усиленный закон пока ему ни в чем не помог. Даже наоборот. Именно после введения закона получилось какое-то новое вымогательство, как бы глумление. Это глумление не показывает ли, насколько зло как таковое разрослось, и меры против него уже запаздывают? Не становится ли это похоже на гангрену, за которой тщетно старается поспеть нож хирурга? Не приходим ли мы опять к тому же самому решению, какое было прилагаемо и в других жизненных областях? То есть не время ли без промедления вводить в школы с самых низших классов основы практической этики? К сожалению, этот предмет попал в число отвлеченностей, о которых не всегда даже принято говорить, ибо это будет сочтено чем-то несвоевременным, невоспитанным и вызовет жестокий глум и противодействие союзников сознательного зла. Но если само древнее слово «этика» ни в чем не виновато, то не виноваты ли мы сами, которые сделали беседу обо всем хорошем, недопустимую в гостиных наших? Не мы ли виноваты, если облекли жизненные основы этики в скучнейшие серые тоги и предоставили злошептателям самые выразительные страницы словаря? Ведь энтузиазм, этот светлый огонь сердца, считается неприличным в почтенном обществе. Похвала и восторг, эти цветы сада прекрасного, считаются почти знаком невоспитанности. И похвала, вместо ее взаимно вдохновляющего значения, принимает вид какого-то условного лицемерия, которое так и допущено. Воспитанные дети должны ничего не желать, ни к чему не стремиться и притупить все свои творческие устремления, слепо следуя стандарту воспитателей, которых, в свою очередь, никто никогда не учил ничему благому и творящему. Пыльны серые одежды, в которые мы закутали этику и всякое светлое творчество. Они нашли себе ярких заместителей в виде осуждений, злоречий и распространения ложных измышлений. Странно наблюдать, насколько оживляются лица при одном приближении ложного измышления, как обогащается словарь, и самый молчаливый гость становится чуть ли не оратором, при этом не тогда, когда он сам введен в заблуждение, но именно тогда, когда он отлично понимает, что он лжет. Изобретатель и лжец и в заподзадариваниях. Судя по себе самом, он, вступая в эту область, чувствует себя как рыба в воде. Его злобная опытность ободряет, что выходки его останутся безнаказаны. Конечно, если вы напомните ему слова Писания «Вьюже меру мерите, возмерится и вам», он только самодовольно махнет рукою, говоря «после нас хоть потоп». Его злобное сознание подскажет ему, что его собственное самосохранение лежит лишь во зле, и без этого зла он, как рыба без воды, теряет свою жизнеспособность. В этой основной злобности, в этой подозрительности, в этом желании очернения всех сказывается и глубочайший атеизм. Перед лжецом не встает никакого высокого облика, перед которым он мог бы устыдиться. Его скудное воображение не рисует ему никаких перспектив его собственной будущности. Когда он должен будет дать отчет в действиях своих, или, вернее, когда он должен поставить себя на место, заслуженное им самим. мудро сказано: поступайте так, как хотели бы, чтобы и с вами поступили. Но для этого нужно иметь хоть какое-нибудь воображение. Для того нужно воспитывать это воображение, чтобы оно могло вывести за пределы сегодняшнего дня. Люди очень боятся болезней, нищеты и всяких несчастий. Самые наглые лжецы и клеветники иногда оказываются грубыми фетишистами. Они знают о каких-то несчастливых знаках, но не хотят знать лишь того, что обратная сторона есть просто возвращенный их собственный бумеранг — карма. Каждому, наблюдавшему метание бумеранга, вспоминается, как иногда неопытный и неосмотрительный метальщик потом с воплем пытается отскочить от собственного же орудия, которое неумолимо настигало его и било с математической точностью силы самой посылки. При этом опытные метальщики называли пострадавшего прежде всего глупцом. Поистине никакого другого наименования невеждам злобы и нельзя придумать. Как все невежды, злошептатели прежде всего глупцы. Какие бы мишурно-блестящие слова не изобретали они в своих злошептаниях, как бы ни старались они развеселить наивное общество отвратительную выдумкою, они останутся прежде всего глупцами. Каждая их ложь с абсолютной точностью аккумулируется, и в нежданный ими момент поразит их тем сильнее, ибо каждый сад растет как темный, так и светлый. Странно, что Земля должна была существовать несказуемые цифры лет для того, чтобы сейчас назрела такая необходимость вопиять против количества зла, порожденного ложью. Но стоит взять любую газету, и события одного только дня покажут, какого страшного предела достигло человечество, желая вредить друг другу. Хотелось бы, как детям, сказать: во время игры не деритесь. Так же сказать и взрослым: попробуйте прожить один день, не вредя друг другу. Кажется, что в такой день, который бы человечество прожило без вреда, совершилось бы какое-то величайшее чудо, какие-то прекраснейшие, целительные возможности снизошли бы так же просто, как иногда снисходит добрая улыбка сердца или плодоносный ливень на иссохшую землю. Однажды женщина сказала священнослужителю: когда я молилась, то священное изображение улыбнулось мне. А мудрый священнослужитель ответил: сердце твое улыбнулось, и ответила ему улыбка Спасителя. Неужели же невозможна эта спасительная улыбка правды, улыбка благостного даяния и самоотвержения? Неужели же действительно эгоизм, этот один из ближайших родственников лжи, уже стал победителем? Не может это быть там, где из глубокой древности уже даны мудрейшие заветы, не в скуке, обезображенной непониманием этики, но в радости этики, преображенной огнем сердца, всеми лучшими заветами от юношества, от младенчества. Пусть идут дети новым путем великого сотрудничества с благом творящим. История дает нам изумительные примеры, как часто не только детский, еще не испорченный мозг преображался мышлением, но и самые, казалось бы, закоренелые преступники просветлялись. Примеры этих просветленных преступников всегда указываются великими заветами. Значит, ничто не потеряно. Значит, по счастью, ни одной угрозой законов, но именно просветлением сознания можно достигать самых лучших следствий. Один ученый говорил мне: у нас не осталось формул. Ах, какая неправда! Все прекрасные формулы не только сохранены во всей живости, но и невеликое мужество требуется, чтобы опять обратиться к формулам прекрасным и благостным. Сердцеведение называется этот предмет очищающий. Конечно, это благовествование пусть облечется в одежды света. Как сказал апостол Павел, облечемся в оружие света. В этих светлых одеждах, в доспехе, блистающем среди сияющих факелов сердца, нетрудно будет бодрствовать всю долгую ночь и дождаться утреннего света. Никто не сказал, что праздники не нужны. Наоборот, праздник сознания, праздник труда, правды, как он глубоко вдохновителен, а главное, как он возможен от любой хижины и до дворца. На то мы сойдемся. Гималаи, 1 мая 1932 года.